Давайте откроем сейчас одно местописание. Аллилуйя. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». До этого Петр говорит о том, что они были с Иисусом на горе Преображения и слышали голос с неба. «Это Сын мой возлюбленный». Его слушайте. И Петр говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. То есть он записанное слово Божье называет вернейшим, более верным, чем звучащее напрямую с небес. Почему? Потому что звучащий напрямую с небес или из духовного мира голос нужно различить. Там может звучать голос Божий и не Божий. А записанное Слово Божие, там всегда Божий голос. И смотрите. «И при том мы имеем вернейшее пророческое Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Итак, Слово Божье – это светильник. Это не просто светильник, это источник света. И смотрите, что он пишет дальше. К светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Если Петр говорит о том, что в сердцах должен расцвести день, это значит, что в сердцах была ночь. Что позволит расцвести дню Слово Божьего. И когда я обращаюсь к этому свету, в мое сердце попадает чуть-чуть света. Еще обращаюсь, еще чуть-чуть света. Еще обращаюсь, еще чуть-чуть света. И знаете, если сейчас погасить свет в этом зале, закрыть все двери, здесь будет полная тьма. Если я зажгу один светодиод, его будет видно, но он ничего не осветит. Если с десяток светодиодов, они уже дадут какой-то свет. Но если зажечь десяток ламп, в которых будет по десятку светодиодов, уже можно будет различить обстановку в зале. Когда мы приходим к Слову Божьему, и позволяем свету Слова Божьего попадать в наше сердце, мы начинаем вдруг видеть, что в нашем сердце. И человек говорит, о, так вот почему мне было так плохо. Оказывается, есть то, что отравляет мое сердце. И тогда я могу удалить его. И потом человек видит и говорит, а, так мне не хватает в моем сердце вот этого. Я могу добавить это. Этот процесс осветления сердца, он бесконечен. Слово Божье, оно устроено так, оно может приносить света больше и больше и больше. До тех пор, пока ты не станешь светильником для окружающих тебя. И вдруг ты начинаешь видеть обстоятельства вокруг тебя в свете Слова Божьего. И ты говоришь, хм. Так вот почему я спотыкался все время. Оказывается, здесь ступенька, просто нужно ногу поднимать. Ах, вот почему я лбом бился постоянно. Просто здесь проход ниже, да. Мне нужно голову нагинать. Свет Слова Божьего делает человека успешным во внешней жизни. Его внешняя жизнь под влиянием света Слова Божьего изменяется. И другие люди говорят, о, везунчик. Это не про нас. Мы не везунчики, нам не везет. Нас везут во Христе Иисусе. В этом, ну, плане, может быть, это правильно вести. Но мы благословенны. И это, ну, скажем, на это мы обречены. Иисус обрек нас на благословение на кресте 2000 лет назад. Теперь никто не может вернуться назад, исправить то, что сделал Христос, или испортить то, что сделал Христос, чтобы забрать у нас благословение. Единственное, враг нашего благословения – это тьма в нашем сердце. Это отсутствие Слова Божьего. Некоторые люди говорят: послушай, объясни мне, как верить. Я не могу объяснить, как верить. Приходи к источнику Слова Божьего. И свет, попадающий из Слова Божьего в твое сердце, он даст тебе руководство в той или иной ситуации. Да. И понимание, как поступать. Вере. Мы не оставлены со Словом Божьим один на один. Нам дан личный учитель, тренер под названием Дух Святой. Он гений. И он живет внутри нас. Для него нет тупиков. Для него нет неотвеченных вопросов. Он все знает. И когда христианин научится слушать его, все вокруг будут говорить: ну ты мудрый, ты гений. А ты будешь говорить: я знаю, кто я. Да, а кто гений? Гений живет внутри меня. Один служитель, рассказывая свою жизненную ситуацию, он сказал такие слова: Бог, не веди себя во мне так, как будто тебя нет. Я знаю, что ты там. Поговори со мной. Аллилуйя. Итак, свет Слова Божьего меняет наш взгляд, наше видение, наше понимание и наше действие. Исаия, 55 глава. Пророк Исаия говорит, то есть Бог через него говорит: мои мысли, не ваши мысли. Мои пути, то есть не ваши пути, мои пути. Но как высоко небо над землей, так мои мысли выше ваших мыслей. И мои пути выше ваших путей. Знаете, если бы здесь стояла точка, и больше ничего не было написано, это была бы трагедия. Просто констатация факта беспомощности, бессилия, низких человеческих путей. Но дальше Слово Божье говорит: как дождь и снег сходит на землю и делает ее способной рождать и произращать, то есть приносить плод, так и Слово Мое, исходящее из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, зачем я послал его. Итак, Слово Божье. Я хочу сказать, цель для Слова Божьего или мишень для Слова Божьего – это сердце человека. Оно послано, чтобы попасть в сердце, чтобы принести свет Слова Божьего в сердце. Слово Божье переносит мысли Божьи в наше сердце. И когда мы принимаем Божье мышление, когда мы принимаем Его мысли в свое сердце, это позволяет нам перейти с низких путей человеческих, с естественных путей человеческих, с путей, где может действовать только интеллект и физическая сила, на сверхъестественные пути Божьи. Бог призвал церковь ходить в сверхъестественных Божьих путях. Со сверхъестественной Божьей силой. Делать сверхъестественные Божьи дела. Аллилуйя. Мы с вами сверхъестественный народ. Аллилуйя. И я хочу сказать, что каждый из нас уже испытал в какой-то сфере хождение этим сверхъестественным путем. И мы наслаждаемся, да? Когда мы видим, вау, я позволил Богу. Он проявился. Сверхъестественный результат. Сколько я затратил усилий, чтобы произвести сверхъестественный результат? Нисколько. Я позволил Слову Божьему проникнуть в сердце. Да, здесь есть усилия, чтобы позволять Слову Божьему проникать в сердце. Но производить результат нет. Сила Слова Божьего производит этот результат. Бог постоянно меня ободряет. Не остановись. Да. Продолжай помещать Слово Божье, этот свет в свое сердце. Продолжай помещать мысли Божьи в свое сердце. Заменяй мысли свои на мысли Божьи. Потому что я иногда делал так. Пришла какая-то мысль Божья, она произвела чудо, и я как бы оставляю ее. Не укореняю ее в своем сердце и продолжаю дальше жить по течению своими собственными путями и силами. Потом опять приходит кризисная ситуация, я начинаю искать. Так, мне нужна сверхъестественная помощь Божья. Боже, мне нужно Твое Слово. Опять снова приходит Слово, производит чудо. Я говорю, фух. И опять Слово Божье в стороне. Я больше так не живу. Я решил замечать то слово, которое производит во мне перемены. Замечать те откровения, которые переводят меня с путей человеческих на пути Божьи. И заменять в своем сознании все, что противится этим откровениям. Потому что естественное мышление, мышление этого мира, оно противостоит сверхъестественному слову Божьему. Да. Основная война, в которой мы должны одержать победу, это сражение за наш разум. Если мы там одерживаем победу, все остальное это вопрос Слова Божьего. А для Него нет ограничений. Для Него нет ничего невозможного. Поэтому мы сегодня проведем какое-то время в Слове Божьем. Это еще не проповедь. Аллилуйя. Итак, первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стих. Павел пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Я долгое время читал этот стих, и я не видел его. И когда я увидел, что Павел напоминает братьям Евангелие, в моем понимании было знание, что Евангелие нужно миру для спасения. Ну вот, это его цель, работать вне церкви или за пределами церкви. Но здесь Павел пишет, говорит: «Напоминаю вам, братья». У вас тоже братья там написано?
Да.
Сестры, да? Ну, у Алексея Анатольевича особенная Библия. Да, сестринская. Напоминаю вам, сестры тоже включены. Напоминаю вам, то есть он напоминает верующим людям Евангелие. И я начал задумываться, думаю, если мы спаслись Евангелием, для чего Павел напоминает спасенным людям Евангелие? И смотрите. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». Видите, это то Евангелие, которым они спаслись. «Которое вы приняли, в котором и утвердились». Они не просто приняли Евангелие, они утвердились в Евангелии. «Утвержденным в Евангелии людям Он напоминает Евангелие». Для чего? Нет предела утверждению в Слове Божьем. Всякий раз есть новый уровень. И Павел, он напоминает Евангелие утвержденным в Евангелии людям. Поэтому, если мы что-то знаем, или что-то нам открыто, есть более глубокий уровень в том познании и откровении, который переведет на более высокий уровень путей Божьих. Поэтому всякий раз, когда мы обращаемся к тому же самому месту Писания, к тому же самому откровению, которое мы раньше увидели, услышали, потом приняли, потом утвердились в нем, и мы снова к нему обращаемся, мы не говорим: а, я это уже знаю, я это уже слышал. Нет. Мы снова обращаемся к тому же откровению, и оно открывается глубже. Аллилуйя. Оно начинает светить не только вовнутрь, но и вовне. Его сфера влияния в нашей жизни расширяется. Аллилуйя. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Мы не только были спасены Евангелием, мы спасаемся. Почему? Мы дальше прочтем, давайте прочтем, чтобы было понятно. Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. То есть то, что было открыто, то, что мы поняли, то, что мы приняли, то, в чем мы утвердились, нужно удерживать. Если откровение ускользает, оно перестает действовать. Некоторые люди, они задают вопрос: Боже, я получил исцеление, вот тогда, по вере, это было так явно, почему это сейчас не действует? Потому что действует не то, что я знаю, а то, чем я наполнен. Если мера наполнения, она уменьшается, тогда откровение остается на уровне мыслительного знания. И мозги не могут воспроизвести чудо Божье. Чудо Божье воспроизводит только Слово Божье. Что же делать? Возвращайся к тому же откровению. Возвращайся к тем же местам Писания, которые принесли откровение в твою жизнь. И снова наполняйся. Что произойдет? Чудо. Принятое Слово Божье, Слово Божие, которым ты наполнился, снова воспроизведет чудо.
Аминь.
Аллилуйя. Слава Богу. Фу. Если преподанное удерживаем так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Мы не тщетно уверовали. Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял. То есть... И вот здесь Павел перечисляет Евангелие или суть Евангелия, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Вот краткое изложение Евангелия. В искупительной работе Христа все спасение для верующего человека. Живя жизнью вечной, мы продолжаем спасаться Евангелием от болезней, от нищеты, от недостатка, от злых умыслов, от тупиков, от безысходных ситуаций. Чем? Евангелием. Поэтому снова и снова и снова мы, как христиане, мы возвращаемся к Евангелию, как к источнику откровений. Аллилуйя. Давайте еще посмотрим одну характеристику Евангелия. Павел, это человек, который больше всех раскрывает и характеризует Евангелие. Римлянам 1, 16-17. Я прочитаю эти два стиха в нескольких переводах, а потом мы поразмышляем над этим. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила Божья. Благая весть об искупительной работе Христа – это сила Божья. Когда верующий человек заменяет Евангелие на что-то другое, на свои идеи, на свои мысли, и он, говоря эти идеи и эти мысли, думает, что он проповедует Евангелие, а он не проповедует Евангелие, и тогда сила не высвобождается. И тогда приходит стыд. И человек хочет спрятаться. Почему? Он что-то говорит, а это не действует. Почему не действует? Потому что говорит не Евангелие. Евангелие всегда высвобождает силу. Аллилуйя. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. И 17 стих – это откровение. В нем, в Евангелии, открывается праведность. У нас написано «правда». На самом деле в греческом тексте стоит слово «праведность» – «Божья». Что высвобождает силу Божью в жизнь человека, верующего или неверующего? Евангелие. Весть об оправдании. Почему слова «ты в ад пойдешь» не высвобождают силу? Потому что это не Евангелие, это не добрая весть. Никого она не обрадует и не спасет. Но когда мы говорим, послушай, Иисус пострадал за тебя на кресте и забрал все твои грехи, и ты можешь быть избавлен от своих грехов, ты можешь быть избавлен от разрушения. А что мне теперь делать? Прими. Как принять? Тебе нужно веровать, что Иисус воскрес из мертвых и исповедать Его Господом. Человек делает простые слова, то есть простые вещи. Слушай, я с тобой поговорил, я такой счастливый, я всю неделю был подавленный, а тут от тебя какая-то сила течет. Да, сила Евангелия. Я набрался ее из одной книги. Могу тебе посоветовать? Хочешь набраться этой силы? Да. Читай Евангелие. Я вам хочу сказать, человека не оторвешь от Евангелия. У меня был один друг, он и сейчас есть, просто в другом месте живет. Когда ему проповедовали Евангелие, а он был вор-рецидивист и такой, ну скажем, разбышака, то есть дома от него покоя не было никому. Когда ему проповедовали на улице Евангелие, он закрылся дома на кухне, положил перед собой пачку сигарет, заварил себе чефира, и он неделю не выходил. Он просыпался и в кухню. Когда уже, говорит, глаза слипались, из кухни. И вдруг я увидел, что Иисус не курил. Говорит, я скомкал пачку сигарет и выбросил ее. Это была последняя сигарета, которую он скурил. Что изменило его? Евангелие. Что зажгло его сердце? Евангелие. Что освободило его? Евангелие. Послушайте, так произойдет с каждым человеком, кто соприкоснется с Евангелием. Итак, в нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. И здесь есть потрясающая истина. Мы живы, дослушайте до конца то, что я скажу. Мы живы не тем, что Иисус совершил для нас на Голгофе. А мы живы тем, что мы приняли верой из того, что Иисус совершил для нас на Голгофе. На Голгофе была завершенная работа, полнота. Почему иногда в жизни верующих полноты нет? Потому что не все приняли верой. Да.
Я какое-то время назад, не так давно, обижался на Бога насчет Его обетований и исполнения их в моей жизни. Вот. И Он мне проговорил, говорит, если ты видишь цель обетования Божьего и не знаешь пути его достижения, то есть достижения этой цели, ты не достигнешь этой цели. Но из-за этого цель не становится нереальной. Она также реальна.
Если тебе подарили автомобиль, а ты ни разу ничего о нем не слышал. Тебе дали ключи, он новый, пригнали его. Вот. И не ты.
Нет, это не с вами. Это какой-то человек. Он берет ключ, вставляет его в багажник, поворачивает, багажник открывается, он закрывает его. Он снова вставляет ключ в багажник, поворачивает, он открывается, он снова закрывает его. Он раз так здесь и сделал, потом ногой по колесу, бам, говорит, да эта машина не работает. Что мне тут привезли?
Правда ли машина не работает? Или нужно научиться с ней обращаться? Точно так же с духовными истинами. Иногда мы берем ключ зажигания и вставляем в багажник. Поворачиваем его, оно не едет, даже не жужжит. И я обижался на Бога, Бог почему не жужжит?
Он говорит, читай инструкцию.
Возвращайся к инструкции, возвращайся к инструктору. Он научит тебя, где та замочная скважина, в которую нужно вставить этот ключ. Когда мы касаемся обетований Божьих, мы должны быть настроены на процесс. Если мы не остановимся в процессе познания, мы однажды придем к тому, что она не только зажужжит, она поедет. И она не только поедет, она повезет нас. И мы будем наслаждаться в ее салоне. Не позвольте дьяволу остановить вас на пути познания обетований, на пути движения к цели. Мне нужно исцеление, я уже давно болею. Почему Бог меня не исцеляет? Ответы в слове. Однажды я увидел, знаете, Бог, когда сотворил все, Он сотворил всех людей, Он сотворил судьбы всех людей, Он сотворил все ответы, все, что необходимо, все снаряжение для человеческой жизни, и Он воссел. Он 6 дней творил, на 7-й воссел. Он воссел, почил, не потому, что устал, а потому, что все сделал. Дьявол пришел и вмешался в творение. И что-то испортил. Встал Сын Божий, пришел на эту землю и исправил все, что разрушил дьявол или нарушил. И тоже воссел. Почему? Потому что все сделал. И теперь встала третья личность Божества, которая пришла к нам. Для чего? Чтобы помочь нам овладеть всем тем, что Бог сотворил для нас. Как Он это делает? Он это делает через Слово Божье. Когда мы снова и снова и снова возвращаемся к Евангелию. Мы снова и снова и снова. Мы не говорим, я это уже знаю, я это уже читал. Нет, я позволяю Духу Святому. Дух Святой, я здесь сейчас, вот оно Твое Слово. Я позволяю Тебе учить меня. Бог как-то остановил меня, это было, наверное, 2 года назад. мне трудно давалось размышление над Словом Божьим. То есть я размышлял над Словом Божьим, но я не видел того эффекта или результата, который я хотел бы видеть. И Бог мне сказал: перестань просто переваривать мозгами написанное слово. Учись в процессе размышления слушать. Потому что если ты не слышишь, в мозгах ответа нет. В процессе размышления Дух Святой будет проговаривать. Это изменило мое пребывание в Слове. Это изменило эффективность влияния Слова Божьего на мою жизнь. И моя жизнь начала меняться. Итак, хотите знать, от чего зависит перемены в жизни человека? В любой сфере. Я думаю, что вы отчасти знаете, как и я отчасти знаю. Но хочу поделиться просто своими мыслями. Меня интересовал вопрос процветания и до сих пор интересует. Я пришел к Богу, говорю: Господь, у меня есть какое-то знание о процветании. Я что-то делаю. Что-то приходит в мою жизнь. Но это совершенно не то, что написано в Твоем Слове. Я хочу то, что в Слове написано. Вот видеть результат, тот, который написан в Слове. А не тот, который, ну, я вижу в своей жизни. Я взял чистый лист бумаги. Может, кто-то уже слышал эту историю. Но я расскажу еще раз. Сегодня вы ее не слышали. Я расскажу сегодня. Я взял чистый лист бумаги, сел и начал писать. Думаю, я напишу все, что я знаю о процветании. Боже, а ты исправь меня. Скажи: ну вот это ты неправильно знаешь, вот это не нужно сюда лепить. Или вот этого тебе здесь не хватает. И я начал писать, что нужно для того, чтобы человек процветал. И первое я написал: мышление, то есть изменить мышление. И Бог проговорил внутри меня: это то, как человек видит себя внутри. Это внутренний взгляд на себя и на окружающие вещи, мышление. Хорошо. Следом я записал: исповедание, провозглашение. Бог говорит: это слова. Понятно. Я вообще знал это, но такие вот, знаете, фразы Божьи, они как-то оживляли меня. Следующее я написал: пожертвование, десятина, даяние или сеяние. Бог написал: это дела. То есть, или сказал: это дела. Я говорю: да. Ну, я все, положил ручку большую, то есть, как бы мне писать нечего. И он задал мне вопрос: что нужно человеку, чтобы его жизнь изменилась? Я говорю: конечно, поменять мышление. Бог говорит: а ты начал в точности, да, наоборот. Ты начал с даяния. Ты начал с десятины, ты начал с сеяния. И ты предъявлял мне претензии, почему твое сеяние не приносит жатвы. Потому что твои провозглашения 5 минут в день, они не меняют твоего нищенского мышления. Нет, у меня не нищенское мышление, у меня измененное мышление. Но нищенское мышление человека. И слова, которые он говорит на протяжении дня, то есть, ну, если 12 часов в день, то получается 11 часов 55 минут. 5 минут он исповедует в день. Ну, это, ну, скажем, такой примерный христианин. То есть каждый день 5 минут – это постоянство. Вот. Но это, 11 часов 55 минут ты говоришь слова, которые выходят из твоего нищенского мышления. И совершаешь поступки, которые направлены твоим нищенским мышлением и высвобождены твоими нищенскими словами, которые уничтожают большую часть твоей жатвы от твоих посевов. И знаете, это меня огорчило. Почему? Потому что я хотел мгновенного результата. Я думал, что вот я сейчас 5 минут с Богом посижу за листочком, и он что-то мне откроет, который раз, и миллионер. Да. И я понял, нет другого пути, как перемена мышления. И я понял, что если, ну, мои усилия по перемене мышления не приносят таких результатов, которые я бы хотел видеть, это значит, что я не все еще знаю в процессе перемены мышления. Есть что-то, что Бог хочет открыть. Это несложно. Это сокрыто. И это сокрыто не от нас. Это сокрыто для нас.
Аллилуйя.
Поэтому, когда мы пребываем в Слове Божьем, мы приходим к этому свету. И Он раз в наше сердце. Мы еще приходим. Он раз в наше сердце. Сколько мне приходить к этим обетованиям? До тех пор, пока не увидишь. Приходи и погружай их в сердце до тех пор, пока не увидишь, что сделать. Пока не увидишь, что неправильно. Пока не увидишь, что исправить. Пока не увидишь, как исправить. С погружением Слова Божьего в сердце будет приходить инструкция для проявления. Как-то еще в начале своего уверования я стоял в вере за новые туфли. И я услышал свидетельство на собрании, как человек выбросил свои туфли и получил новые. Я сказал, аллилуйя. Я понял, что мне нужно делать. Я приеду домой и выброшу свои старые туфли. И Бог проговорил мне, и на работу утром пойдешь босиком. Потому что невыброшенные туфли высвободят чудо, а откровение, на основании которого человек совершил этот поступок. Вот что приведет к чуду. Итак, человек, он проводил время в Слове Божьем. Он получил руководство Духа Святого. Как ему, то есть какой следующий шаг ему сделать для ответа? Он это сделал. Пришло чудо, он об этом свидетельствует. Но копирование не приведет к результату. В послании к евреям написано, что евреи, они перешли Красное море по суху, верой. На что покусившись египтяне потонули. Они шли сквозь одно и то же море. Они шли сквозь, то есть по одному и тому же дну. Но одни шли верой, а вторые шли вслед. Вот те, которые шли верой, они прошли. А те, которые пошли вслед, те утонули. Иногда люди обижаются. Этот проповедник нам напроповедовал тут. А это все не работает. Оно просто работает чуть-чуть не так, как ты понял. Но работает. Нет смысла в слепом копировании. В чем мы можем копировать друг друга? В погружении в слово. Это никогда не будет плохо. Это никогда не будет мимо. Это никогда не будет бесполезно. Но если я погружаюсь в Слово, свет приходит. Больше света. Больше света. Больше света. Больше света. И вдруг я начинаю видеть. Вот препятствие. И вот что нужно сделать, чтобы убрать это препятствие. Происходит чудо. Я молился, наверное, 2 года назад. Я играл в волейбол и очень сильно подвернул себе лодыжку. Подвернул так, что там хруст был, сразу отекла, и образовалась большая гематома, вот так вот, на всю ногу. Я молился, провозглашал, там стоял в вере, старался поступать по вере. Где-то через полгода я смог нормально ходить без ощущения, без неприятных ощущений. Но гематома так и осталась. Знаете, вот синюшная кожа такая, и кожа начинала постоянно шелушиться. Я понимал, что как идет процесс отмирания. Вот. Ну, полгода, год. Вот. Я думаю, Господи, я исповедую слово, я стою на слове. Вот. Ну, как я исповедую слово? Там снимаю носки, заметил ее. То есть, ты исцелена. И однажды, я взял крем, я мазал кремом для умягчения. Я мажу кремом, и я молюсь на языках, и исповедую слово. И вдруг я на этой коже, я вижу такую вот, ложбинку от кровеносного сосуда. Я понимаю, что там был кровеносный сосуд. Но сейчас это вместо того, чтобы быть выпуклая венка, она впалая. И Дух Божий мне проговорил. Проговори восстановлению кровообращения в этой части. Я повелел восстановиться кровеносным сосудом, и гематома ушла за неделю. Без сну. Я мог бы до этого додуматься? Не в жизни. Вот так бы мог и стоять в вере, скажем, провозглашая. Но как только я уделил внимание, не просто провозглашал, автоматически. Я просто уделил внимание. Я молился Духом и провозглашал Слово Божие. Пришло руководство. Пришло руководство. Бог – гений. Дух Божий – гений. У Него выход из любой ситуации. Одно слово от Бога может вывести из любого тупика. Как получить это? Пребывая в Слове. Пребывая в Слове. Я сегодня вообще не планировал об этом говорить. У меня совершенно другая проповедь. Сколько у меня осталось времени? Полчаса. Аллилуйя. Итак, когда мы говорим о благодати, мы говорим о завершенной работе Христа, которая уже все приготовила в нашей жизни. Нет ничего, чтобы благодать не обеспечила. 3 года назад я собрался ехать в одну церковь проводить семинар о молитве. И Бог сказал, ты неправильно понимаешь молитву. Боже, я уже 10 лет учу молитву. Говорит, ты неправильно понимаешь молитву. Я говорю, объясни. То есть, если я неправильно понимаю молитву, значит, я неправильно учу и неправильно молюсь. Это значит, поэтому и результат неправильный. Он говорит, ты думаешь, что я, сидя на престоле, смотрю на твое поведение, и когда ты сделал все правильно, я открываю ларчик, достаю оттуда ответ и даю тебе. Я говорю, ну да. Ну а как по-другому? Так и думаю. Он говорит, неправильно. У меня никакой идеи не было. Вообще, что неправильно и как правильно? Он говорит, представь себе шведский стол. Там нет официантов. Шведский стол. Там все лежит. И ты будешь иметь то, что ты оттуда возьмешь. Если ты чего-то не получил, это неправильно задавать вопрос, Бог, почему ты мне этого не дал? Скажи, Дух Святой, помоги мне это взять. Итак, благодать, она открывает этот накрытый шведский стол. Мы вдруг начинаем видеть в Писании, что Христос сотворил для нас. Но жизнь верой, она позволяет нам брать то, что обеспечила благодать. И если где-то наша вера слаба, то это не вина благодати. Нам нужно укрепляться в вере. Это не трагедия, когда в чем-то вера слаба. Нет. Слово Божье все исправляет. Дух Святой готов вести нас и наставить. Это неправильно говорить, Бог не отвечает на мои молитвы. Бог не отвечает в одном случае, если человек молится не по воле Божьей. Если что-то Бог не обещал, он этого делать не будет. Но если это в обетованиях, это неправильно говорить, Бог не отвечает. Боже, помоги мне увидеть, что мне мешает принять. Молитва – это место принятия обетований Божьих. По крайней мере, молитва веры. Я прихожу, я принимаю то, что Бог для меня обеспечил в благодати. И потом человек говорит, ну а теперь что, благодарить? Если такой вопрос звучит, это значит, человек не принял. Это значит, вера его не увидела и не взяла. Если кто-то что-то вам дает или мне дает, это просто естественная реакция благодарить. Поэтому, если человек принял верой в молитве, это реакция, это дело веры, он начнет благодарить. Почему? Потому что он видит себя с ответом. А если я не благодарю, значит, не видишь себя с ответом. Я бедный, пропавший. Нет, тебе нужно к слову. Возвращайся к слову. До каких пор? До тех пор, пока увидишь. Аллилуйя. Когда я начал, ну, у меня был такой момент, когда Бог сказал мне, мы переехали во Львов, Бог сказал мне, оставь работу. Я говорю, Господи, как? Я в другом городе, у меня съемная квартира, двое детей. То есть, ну, как я могу оставить работу? У меня другого источника нет. И это, знаете, вот как Бог говорит, Он не осуждает. Вот оно повисло вот здесь вот. То есть, и всякий раз, когда ты останавливаешься, ты понимаешь, Бог говорит, оставь работу. Он не просто сказал, оставь работу, Он сказал, я хочу, чтобы ты пребывал в Слове. И я так, Боже, ну еще один объект. Ну, и еще один объект. А это становится все больше, больше внутри тебя. И было время, когда я оставил работу. То есть я просто вот сделал шаг веры и оставил работу. И вопрос обеспечения для меня в основном был связан с благословением моих рук. И знаете, я в этой сфере как в вакууме повис. И Бог говорит, тебе, чтобы изменить эту сферу, нужно больше света в эту сферу. Ты ничего не видишь не потому, что там ничего нет, а потому, что нет света. И что я сделал? То есть Дух Святой сверхъестественно меня повел в Писание и начал открывать. Первое, что Он открыл, что Бог – это Бог изобилия. И он такие интересные образы дал. Он говорит, когда Бог творил Эдемский сад, когда Он творил Эдемский сад, не Эдемский сад, когда Он творил все, Он вначале сотворил Адама, а потом сотворил Эдемский сад. Я не буду сейчас к этому обращаться, если вам интересно, посмотрите вторую главу Бытия. Вначале сотворил Адама на голой земле, а потом вместе с Адамом творил Эдемский сад. Я говорю, Боже, хорошо, ну я понял. Я думал сначала Эдемский сад, потом Адам. Теперь я вижу, что сначала Адам, потом Эдемский сад. Для меня нет никакой разницы, что Эдемский сад, потом Адам, что Адам, потом Эдемский сад. Для меня это ничего, ну, не меняет. Он говорит, послание к римлянам говорит, что Бог виден в творении. Я сотворил Адама, чтобы, когда я творил Эдемский сад, Адам увидел, кто я. Я говорю, ну и... Он говорит, посчитай листочки на дереве. Посчитай иголки на елке. Посчитай волосы на голове. Трудно на голове, посчитай на бровях. Трудно считать иголки на елке, посчитай веточки, травинки. Сколько капелек падает во время дождя? Творение наполнено изобилием. Это природа Бога, изобилие. А мы сотворены по Его образу и подобию. Вот почему у нас есть стремление к изобилию. Грех извратил это, и изобилие соединено с эгоизмом и со страхом. Это гремучая смесь. Но когда человек, рожденный свыше, любящий Бога, имеющий цель в жизни, Божью цель, он понимает свою природу и природу Бога, у него есть возможность черпать из этого изобилия и делать дела Божьи. Изобилие в руках любви. О, это наслаждение. Это мощно. Итак, он говорит, первое, что Адам увидел мою природу, природу изобилия. И второе, откровение. Очень важно. Не пропустите, что я скажу. Когда все, что я сотворил, я подарил Адаму бесплатно, он увидел мою щедрость. Первый человек имел картину о Боге. Мой Бог – Бог изобилия. И мой Бог – щедрый Бог. Это основной образ или фундамент для движения в преуспевании. Не в том, кто я, в том, кто он. Все, что люди сегодня продают друг другу, Бог дал им бесплатно. И это наш Бог. Он щедрый Бог. Аллилуйя. Второе откровение. Он говорит, когда Адам был сотворен, он получил предназначение. Плодись и размножайся, наполняй землю, и возделывай и храни сад. И каждый раз, когда Адам просыпался, он проходил сквозь определенные ворота в Эдемском саду. Там стоял ангел Божий, и он фиксировал. Адам пошел на работу возделывать сад. Ну, раз ему трудодень. И в зависимости от этого трудодня Адам получал обеспечение. Так? Это картина обеспечения сегодняшнего мира, рожденная грешным мышлением. Адам получал неограниченное обеспечение для своей жизни, потому что он был сын. Слышите? Хлеб насущный, то есть еда, пища, одежда, место для жительства. Это не результат наших усилий. Это результат нашей принадлежности, нашего сыновства. Есть мощное утверждение, что наше обеспечение в месте нашего предназначения. Так вот, этот уровень нашего обеспечения, знаете, зависит от чего? От того, что мы попали в место предназначения во Христа. Я сейчас говорю слова, они рисуют какие-то картины. Но эти картины должны укорениться, чтобы начать работать. Чтобы дать смелость приходить к Богу и получать от Него помощь. Господь. Марка, 4 глава, 36-38 стих. Очень важное место Писания. Сейчас мы получим еще один образ. Марка 4, 36-38. «И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, и с ними были еще и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал». На корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, Господи, или Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И вот это такая расхожая фраза, ну это не в этой церкви, среди некоторых христиан. Когда они попадают в беду, они говорят: Господи, тебе что, нужды нет, что я в беде? Господи, ты что, не видишь, как мне больно? Знаете, почему ученики так говорили? Они не знали природы Христа. Они не были уверены. Знаете, что принесет уверенность в том, что Бог за меня? Откровение о Нем. Раз. Что Он меня любит. Он меня любит всегда, без условий. И второе. Откровение о праведности. Что в моей жизни нет ничего, что разделяет меня с Ним. Вот еще одна. Это люди, не утвержденные в праведности. Вот еще одна ситуация. Это 1 Царств, 30 глава, 37 стих. Смотрите. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем». Помните, когда они вернулись в Сикилах, и Сикилах был сожжен огнем. «А жены их и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями». Представьте ситуацию. Это не просто лодка заливается, ну, волнами посреди озера. То есть, ну, реальная угроза жизни. «Ибо побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ». Видите, народ хотел побить камнями не потому, что Давид был виноват, из-за внутренней скорби, из-за этой обиды. Кто-то же должен быть виноват. «Потому что весь народ скорбил душою каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И он сказал священнику Авиафару: принеси ковчег». Не ковчег, а этот, ефод. Да. Давид встал на колени перед ефодом и сказал: Господи, зачем ты допустил в мою ситуацию такое? Господи, чему ты хочешь научить меня через эту ситуацию? Господи, что это за кара пришла в мою жизнь? Нет. У него мысли такой не возникло. Почему? Он был уверен в Боге. И он был уверен, что он принят. Давид был утвержден в праведности. Поэтому он спрашивает: Господи, мне гнаться за ними? Бог говорит: гонись, догонишь и отнимешь. Представьте себе, две реакции людей в кризисной ситуации. Одни обвиняют Бога в том, что ему дела нет, а другой конструктивно разговаривает с Богом. Послушайте, Бог никогда не виноват в том, что происходит в нашей ситуации, то есть в нашей жизни. У него всегда есть добрые намерения о нас. Если что-то происходит нехорошее, значит, мы чего-то не знаем. Мы не делаем того, что нужно делать. Или делаем то, что не нужно делать. Но стоит нам в любой ситуации обратиться к Богу, Он даст выход. Независимо, правильно мы делали, неправильно. У Него есть выход. У Него нет окончательных тупиковых ситуаций. У Него есть всегда выход из любой тупиковой ситуации. Да. Итак, нам нужно утвердиться в праведности. Нам нужно утвердиться, что Бог есть любовь. Так хочется поговорить о многих вещах. Потому что, делая каждый раз шаг какой-то, ты видишь, как открывается целая сфера. И об этом надо сказать, и об этом надо сказать, и об этом нужно сказать. Но я доверяю Богу, что Он будет говорить то, что я буду послушен Ему. Буду говорить то, что Он хочет, чтобы я говорил. Даже если я скажу не все. Это как-то помогает вам? То, о чем мы говорим. Аллилуйя. Итак, есть два вопроса, которые в фундаменте. Вот если строится фундамент, то есть не строится фундамент, строится дом. Если фундамент заложен неправильно, или там проблема, там есть трещины, он как-то, ну, выстроен неправильно, то есть он не может держать нагрузки, нет смысла строить дом. Он всегда будет разваливаться. Вот эти две вещи, они в фундаменте. Нет смысла качать свою веру или практиковать власть верующего, если человек не утвержден в любви Божией и в праведности. В самый неподходящий момент этот фундамент даст трещину. И дьявол знает, как принести осуждение и ложь на Бога. Понимаете? Поэтому, для того, чтобы быть эффективным в принятии от Бога, нам нужно утвердиться в этих двух вещах, в праведности и в любви Божьей. Что значит быть утвержденным в праведности? Это знать, что Бог за тебя всегда, что нет ничего, что может разделить тебя с Богом, даже если ты все сделал неправильно. Потому что наша праведность основана не на наших поступках. Наша праведность основана на поступке Иисуса Христа. Знаете, что я начал практиковать? Когда дьявол ко мне приходит в кризисной ситуации и говорит, ты это сделал не так, и это сделал не так. Я ему говорю, я и это сделал не так, и вот это сделал не так. Что? Он двоечник, он не все знает. У него голова повреждена. Поэтому он постоянно нуждается в подсказках. Но дело в том, что он сделал все так. Вот пойди с ним поговори. А я праведен на основании того, что сделал он. Бог мне как-то сказал, учись торжествовать победу лежа. Я говорю, в смысле? Он говорит, ты знаешь, что в христианстве есть такое понимание, согрешил, это значит упал. Я говорю, ну да. Так вот, прежде чем ты поднялся, торжествуй свою победу. Знаете, это хорошо, что я сидел в тот момент, когда я это услышал. Но обращаясь к Писанию, я начинаю видеть, что, ну, моя праведность не от моих дел. Бог говорит, когда ты сосредотачиваешься на своем грехе, ты возвеличиваешь свой грех. А тебе нужно возвеличивать то, что Иисус сделал с твоим грехом. И я иногда практикую такую вещь. Я подхожу к зеркалу, когда сделал что-то неправильное, и говорю, ты праведник. Ты праведность Божья. Ты оправдан. И дьявол говорит, это что, значит, Бог соглашается с твоим поступком? Нет. Это значит, что Бог отделяет от моего поступка меня. Он против моего поступка, но Он за меня. Он хочет исправить мою жизнь, чтобы я больше не делал таких поступков. Но Он за меня. Я нарисую еще одну картину. У меня не будет времени, чтобы все это сделать по Писанию. Но, смотрите, я раньше не понимал, в чем состоит сила воскресения. Апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. Я говорю, Боже, ну, я понимаю, на кресте Он заплатил цену и сказал, совершилось. При чем здесь воскресение? Объясни мне, в чем состоит воскресение или сила воскресения. Я очередной раз читая Писание, я вдруг увидел, что гнев Божий горит, это не одно место Писания, их намного больше, на нечестие и неправду человеков. То есть не на людей, а на нечестие и неправду человеков. Когда Иисус пошел на крест, Бог сверхъестественно поместил все человечество во Христа. Не осталось ни одного человека вне Христа. Те люди, которые жили до Христа, те люди, которые жили во время Христа, и те, которые должны были будут родиться после Христа, их Бог все поместил во Христа. А так как грехи людей были вместе с ними, это значит, что грехи попали, все грехи попали во Христа. А грех – это мишень для Божьего гнева. Когда все грехи попали во Христа, Христос стал мишенью для Божьего гнева. И Бог на кресте и в аду Он изливал свой гнев на грехи людей. А из-за греха смерть имела власть над людьми и над Иисусом Христом. Когда гнев Божий был излит на все грехи, которые были во Христе, человечество, тогда смерть потеряла над ним власть. Потому что цена за грех была заплачена, и Бог получил право воскресить Христа из мертвых. И воскресение Христа – свидетельство о том, что все грехи оплачены. Нам оплачены грехи, которыми мы еще не согрешили. И один человек говорит, как ты можешь так говорить? Бог не может тебе простить те грехи, которыми ты еще не согрешил. Я говорю, ну тогда мы с тобой не рождены свыше. Он, в смысле? Я говорю, потому что когда Иисус страдал, все наши грехи были далеко в будущем. Если бы Он разобрался только с прошлыми грехами живущих людей, тогда бы искупление закончилось на том поколении, которое жило тогда. Но сила праведности в том, что все наши грехи оплачены. Поэтому не осталось ни одной капли гнева. Когда сегодня люди говорят, Бог изливает гнев на Украину из-за их грехов. Ложь. Это противоречит Евангелию. Это дьявол противится призванию Украины. Знаете, что делает Бог? Он посмеивается. Он знает, что он делает. Украина целостная, независимая держава. Она хлебная и духовная житница. В Украине большая судьба. Аллилуйя. Евангелие из Украины потечет до краев земли. Церковь в Украине поднимается в силе Духа Святого. Аллилуйя. Евангелие, оно изменяет Церковь Божью. И оно изменит Украину. И оно изменит этот мир. Ни один закон о гомосексуализме не будет утвержден в Украине. Европа будет очищена от гомосексуализма и наполнена Евангелием. Аллилуйя. Итак, мы как верующие, мы призваны напоминать себе Евангелие, потому что это сила Божья ко спасению. Давайте встанем. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за силу Твоего Слова, за то, что Твое Слово приносит свет в наше сердце, Господь, и просвещает наше сердце, Боже, и переводит нас с человеческих земных путей на Твои сверхъестественные пути, где мы имеем победу и торжество во Христе Иисусе. Фу, спасибо тебе, Господь. Славим тебя. Аминь.